Добрый день, братья. Очень с энтузиазмом вы как-то ответили. Мне напомнили этот листочек с очень странной вещью. Я должен начинать с плохой нотки. Братья, если вы не будете забирать свои личные вещи, не оставляйте, пожалуйста. Если вы все-таки оставите, чтобы сохранить себе место, их заберут и таки отправят в ту комнату, где потерянные вещи собирают. Рон говорит, я правильно все сказал? То есть, если что, будут винить тебя. Ты за это отвечаешь. Пожалуйста, если это даже Библии, братья, их соберут и отнесут. Он говорит, да, но их могут и продать через интернет. Конечно же, нет. Я благодарю, что вы присоединились к нам. Я знаю, что это трудное время. Я знаю, что бутерброды, гамбургеры, In-N-Out сейчас в ваших желудках. И я понимаю, чем меньше я буду говорить, тем больше будет эффект. Не правда ли? Опять же таки, какие-то конфликтные ответы я услышал на свой вопрос. Мы поговорим сегодня о проповеди. Я хотел бы немножечко рассказать вам об этом, но давайте сейчас помолимся вместе для начала. Отче, я признаю, что проповедь настолько зависит от Твоего Духа и силы Духа Твоего, что рассуждать об этом очень тяжело, если вообще невозможно. Поэтому мы просим, чтобы Ты помог нам быть ясными, более святыми, более верными в результате нашего личного изучения, более реальными в глазах Твоих, чтобы мы были благодарны Тебе за крест. Благослови этих братьев в процессе переваривание такого огромного количества информации за эти каких-то 3 дня быстрых. Я молюсь, чтобы Дух Твой уникальным образом, избирательным методом смог применить истину. Чтобы эти братья поняли практическое применение всего того, что слышали. Дай им достаточно усилий, достаточно желания применять в том подходе, который действительно меня делает настоящую перемену, а не какое-то временное чувство. Поэтому, взирая на истину, открой наши очи, ибо мы хотим почерпнуть самое прекрасное из всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы будем рассматривать с вами и тема нашего изучения «Искусство проповеди», то есть какие основополагающие элементы необходимы для того, чтобы превратить прекрасное содержание в более лучшую проповедь. Я думаю, худшее, что вы можете сделать, это говорить о проповеди, обсуждая через 2 часа после того, как вы проповедовали. Я знаю, что это такое. Я сам ученик, который все еще учится проповедовать. Я могу рассказать вам о своем странствовании по жизни проповеди. Я человек, который учится на ошибках своих, а также учится на успехе других. Моя жена, она отказывается слушать мои проповеди, когда я присутствую в той же машине с ней. Почему? Потому что я проповедую 2 проповеди. Первая, это которую слышно на диске, и второе от меня, которые комментируют. Я думаю, вы заметили, это хорошо время от времени слушать свои проповеди. И иногда вы включаете и слушаете, чтобы как-то оценить, потом отправляетесь на работу. Кто-то садится с вами в эту машину, вы снова включаете, и снова вы во всей славе своей проповедуете в собственной машине. И вы, о да, мы знаем, что ты делаешь. И вам хоть сказать, вы даже не имеете ни малейшего представления, почему я это делаю. Если вам нравится слушать себя, тогда объясните мне, помогите мне. Но лично я вам скажу, может быть, я не прав, но я не чувствую себя достойным этого, я чувствую, насколько я не прав был в этом. Я всегда говорю, ты это тут недосказал, закончи то предложение, это. Но все же, находясь в процессе самооценки своей проповеди, это очень болезненный процесс, но очень полезный. Когда я учился здесь в семинарии, получал магистерскую степень, я учился, и то, что я для себя почерпнул, это личное, но послушайте. Лучший метод, экзегетический метод на планете. Я настолько благодарен всему тому, что я почерпнул из семинарии. Это был очень смиряющий опыт. доктор Джордж Земек, который преподавал мне греческий, он не догадывается, что я ему говорю, и еврейский, и апологетику, и проповеди, и практически все остальное. Сегодня я сказал ему, наверное, по причине того, что вы сидите постоянно на моих плечах, когда я готовлюсь, вам, наверное, должна болеть уже спина. Но я так благодарен за то образование, которое я получил здесь. После того, как я учился здесь, я отправился... Несколько лет я нес пасторское служение как молодежного пастора и проповедовал регулярно. Братья, если хотите научиться, как проповедовать, если вы хотите научиться, как оценивать свои проповеди, начинайте проповедовать молодежи. Молодежи. Почему? Потому что у них нету еще навыков быть уважительным к вам и скрывать свои истинные чувства о вашей проповеди. Я говорил с пастором Джоном, что он учился проповедовать по летним молодежным лагерям перед тем, как стал пастором в одной церкви. Почему? Потому что именно в процессе вы познаете, что значит содержание, преподнесение и то аудитория, которая слушает вас. Потом я заканчивал докторскую программу в Южной Баптистской семинарии или семинарии Южных Баптистов. Я учился у ног одних лучших проповедников. Вчера я пересматривал некоторые свои заметки, своей проповеди, которые я делился утром и сегодня. Меня посетило такое чувство паники. Я подумал, каким образом я смогу стоять перед группой братьев, которые каждую неделю в воскресенье проповедуют, и сказать, предлагаю вашему вниманию 15 пунктов, как вы можете лучше проповедовать, когда я сам борюсь со своими планами, со своим изложениями, со своими введением, заключением, переходными моментами, мои иллюстрации, мои применения практически. Мы будем говорить об этих вещах, это очень важно. Друзья мои, я... Сам постоянно оцениваю. Я сейчас... Вы знаете, отличие и сходство между практическим применением и принципом, заложенным в тексте. Вот как это совместить? Друзья мои, мне было очень тяжело. Я не стою перед вами. Не думайте, что перед вами эксперт. Если вы думаете, что перед вами эксперт, как проповедовать, уходите прямо сейчас. Друзья мои, я борюсь с собою каждую неделю. У вас бывало такое, вы возвращаетесь домой после воскресного утреннего богослужения, и вы думаете себе, пора бы писать заявление об отставке. Друзья мои, мы все чувствуем себя. Мы покидаем церковь, я с женой, ее зовут Ким, я еду по 170-й фривей. Если она говорит мне что-то на парковке, неплохо. Так, бывает, мы только выезжаем, у нас тут на углу буддийский храм. Если она там говорит мне что-то о проповеди, значит, что-то не так. Если мы едем уже на фривей, и она что-то говорит, друзья мои, если мы едем до самого дома, она не говорит ничего мне, значит, что-то не так и проблема у меня. Мы будем говорить об этом. Друзья мои, самый лучший советник и консультант мой, это моя жена, которая понимает экзегетический процесс, которая понимает, что ожидается от нас. Друзья мои, чем мы занимаемся? Чем мы занимаемся, проповедуя экспозиционно или изъяснительно в всем веке, всей культуре, в данном окружении? В 1928 году Фоздик издал эссе в Harper, журнале Harper's под названием «Что не так с проповедью?». Как вы знаете, он сегодня руководитель либерального движения, который говорит, что должна быть проповедь более уместная и касаться опыта тех людей, которые переживают сегодня, в настоящий момент. Это движение современное. Послушайте, что Фоздик говорит. 1928 год. Это очень важно. Послушайте. Многие проповедники привычно уже занимаются тем, что сами называют изъяснительной проповедью. Они берут отрывок из Священного Писания и, думая, что люди, которые посещают церковь в это утро, сильно переживают о значении этого текста, они полчаса или более говорят о исторической экспозиции того текста или главы. Даже пытаются найти какие-то практическое применение для аудитории. Подумайте, может ли что-либо быть более подвержена ошибочному пониманию, чем такой подход. Друзья мои, более того, Скорее всего, один из 100 тех, кто присутствует, их не волнует о том, что Моисей или Исаия или Павел или Иоанн хотели сказать в том или ином тексте. Скажите, кто вообще переживает об этом? Никто, кто обращается к людям и думает, что самое главное, что о чем переживают люди, это значение тех слов, которые были сказаны аж 2000 лет тому назад. Как можно это представить? Друзья мои, что он говорил тогда? То, что множество людей сегодня думает. Вы действительно думаете, что этот документ, друзья мои, я понимаю, что, Фоздику напомним, эта книга более чем 2000 лет назад написана, Ветхий Завет, тем более. Друзья мои, вы действительно верите, что то, что случилось исторически в этой книге, имеет какое-то отношение, имеет какое-то значение, имеет какую-то важность для людей сегодня в церкви? Ученые, современные ученые, они сейчас переживают о том, что означал этот текст. Они переживают о том, что происходило в Коринфе, в Ефесе или во времена Оси. Ученые переживают, они хотят узнать, что именно означал этот текст. И большинство комментариев написаны с этой точки зрения. Но наши люди, они переживают сегодня о том, что текст означает. Вы поняли? Ученые смотрят на то, что текст означал в прошедшее время, а люди переживают, что этот текст значит. А пастор, учитель, изъяснитель Священного Писания – это тот, кто стоит между двумя этими мирами и пытается их соединить при помощи проповеди, объясняя, что текст означал в прошлом и показывая, что этот текст значит сегодня. Наша задача – переместиться с прошлого к настоящему, от исторического к современному. И я думаю, что самое тяжелое от конкретного в слове к вселенскому принципу, который можно проповедовать. Наша гомилетика должна исходить из нашей герменевтики. Более того, вы могли бы сказать и следующим образом. Проповедь – это ничто, кроме публичной герменевтики. Всякий раз, когда вы открываете эту книгу и делитесь с людьми тем, что она говорит, означает и как это применить, вы преподаете им практический пример, как подходить к Священному Писанию во время своего личного времени изучения Библии, во время изучения Библии на классах изучения Писания. Вы преподаете образец, как читать, понимать и применять Слово Божие. Итак, как же это касается самой проповеди? Позвольте сказать вам что-то очень-очень интересное. Я хотел бы, чтобы это помогло направить, сфокусировать наше мышление до конца нашего общения. Джордж Марсден в своем видении книги, которая изучала проповеди Джонатана Эдварда, это не очень глубокая книга, но я хотел бы привлечь ваше внимание. Марсден, когда говорил о моем историческом герое Джонатане Эдварде, он говорит, что посреди Великого Пробуждения Джонатан Эдвард сделал однажды очень важный комментарий относительно влияния проповеди. Он говорит, что во время Пробуждения евангелисты проповедовали одной и той же аудитории, даже несколько раз одной и той же аудитории, одно и то же. И оппоненты этого Великого Пробуждения, они противостали и говорили, это надо делать, потому что люди вряд ли что-то помнят из этих проповедей. Джонатан Эдвард ответил следующим образом. Следующим. Я прочитаю вам несколько раз. Главная польза, которую можно почерпнуть от проповеди, это то впечатление или тот оттенок, которое было сделано в разуме человека в тот момент, а не в том эффекте, который может появиться после, лишь при воспоминании того, что проповедовалось. Послушайте еще раз. Главная польза, которую можно почерпнуть от проповеди, это впечатление, которое или отпечаток сделан на разум человека в момент проповеди. А не тот эффект, который появляется благодаря воспоминанию от того, что было проповедано. Как часто вы работали над своим планом, составляя, чтобы хорошо было быть запомнить и помнить? Помните ваш план проповеди с прошлой недели? Как вы думаете, люди после вашей проповеди ходят по дому и цитируют ваш план с глубокой благодарностью вам за это? Пункты плана? Я думаю, То, что пытался сказать Эдвардс, должно нам помочь сегодня. Проповедь предназначена для того, чтобы шокировать людей живой реальностью Бога. И предназначена для того, чтобы встретиться с людьми в современном мире, вернуть их к Библии. Им нужно надеть сандалии, снять туфли, надеть сандалии, пойти и почувствовать эту влажность того климата, почувствовать контекст этого региона, перед тем, как они получат надежду, понять, что это означает сегодня. Вы знаете, если я хочу критиковать проповедь, главное будет, я вижу проблему. Начинается с современного, возвращает к прошлому. Я хочу, чтобы начиналось с прошлого и приходить к современному. Вы знаете, как часто мы читаем текст и вспоминаем о своих людях, и видим какие-то иллюстрации, применения, мы плачем, иногда мы смеемся, и нам кажется, что мы проповедовали. Ой, как хорошо сегодня для этих людей. Я хотел бы поговорить с вами о том, что же делает нашу проповедь изменяющей жизни. Что такое искусство проповеди? Конечно, если мы смотрим на процесс, это экзегетика. Я думаю, что вы понимаете, что значит экзегетический процесс. Я думаю, что вы возвращаетесь к тексту, пытаетесь понять, что этот текст означал тем людям, которым оно было написано, и что думал тот автор, который писал в том месте. Давайте попробуем создать этот мост. Как можем взять это содержание, прекрасный материал изучения, и превратить это в проповеди? В проповедь, которая действительно становится произведением искусства и доходит до людей. Знаете, я пытаюсь еще понять, как это можно сформулировать. Я думаю, все мы не сможем сформулировать это до конца. Все будем стремиться к этому. Я вспоминаю то изучение, которое я сделал несколько лет тому назад. Это я назвал так. Все они начинаются с одной буквы. Но звучит как бы глаза, изменяющие жизнь проповедь. То есть я сделал это, чтобы как-то каждые пункты начинались с одной и той же буквы. Я пытался это сделать. Я попробую с вами поделиться сейчас этим, но не это главное. Давайте порассуждаем о что может изменить жизни, какая проповедь. Первое. Проповедь, которую нельзя оспорить. Неоспоримая. Это сильное слово. Неоспоримая, это значит, когда мы проповедуем Слово Божье, Божьим методом, Божьему народу, для Божьей славы. Когда она точная и ясная с той вестью, которая безошибочно отражает значение текста. Не просто мнение проповедника. Если я могу по-другому сказать, я тремя способами объясню вам. Неоспоримая проповедь исходит от распознавания и объяснения авторского мысли, авторского замысла и авторского замысла. Что имел в виду автор, который сказал эти слова, и что поняли те первые люди, которые услышали это? Это самые главные правила экзегетики. Что это означало в оригинальном тексте, и что оригинальный автор предназначал, чтобы услышали оригинальная аудитория. Наша проповедь будет неоспоримой, только если мы увидим это. Когда мы сможем сказать, вот что имел в виду Павел, когда писал Коринфянам в первом веке. Единственный способ, как наша проповедь будет неоспорима, если содержание, то, что Библия говорит, все, что Библия говорит, и никогда не более того, что Библия говорит. Мы призваны к тому, чтобы мы проповедовали Слово. Если кто-то хочет спорить с нами, пусть спорят с тем, что эта книга говорит, а не с тем, что мы сказали. Я вырос в разных контекстах, вырастал в разных церквях, и одна из таких церквей, где я рос, и она была ближе к правому крылу, скажем так. Я помню, я был в старших классах школы, я любил Господа, я только недавно уверовал. И помню, как меня пригласили на обед. И на протяжении часа кто-то мне проповедовал и объяснял, как неправильно, что мои волосы касались моего уха. На следующий день я хотел одного, только постриться. Мне было так страшно, что я обидел Господа тем, что у меня было чуть-чуть более длинные волосы, чем кто-то полагал. Я посещал класс воскресной школы, и потом я понял, знаете, проблема была не только в моих волосах, прическе. Также то, как я одевался, как я ходил. как много было вещей, которые были для меня важные и которые я хотел поменять, но это никогда не имело библейского основания. Друзья мои, надо быть так осторожными, чтобы не говорить более того, что говорит текст. Павел говорил коринфянам: «Я буду говорить только то и учить тому, что написано». Понимаете ли вы? Авторский замысел. Авторский замысел. Я думаю, мы разойдемся с вами. Что мы будем помнить, я не знаю, но поймите главный принцип. Понимаем ли мы то, что хотел сказать Павел, Исаия, Моисей в оригинальном контексте, оригинальным слушателем или читателем? Ну, вы скажете: ну откуда ты знаешь? Прошло так много времени. Друзья мои, как только вы скажете это, знайте, что вы в постмодернистской герменевтике. Все! Когда вы пришли туда, значит, это будет богословие Фила Донахью. Что это значит для вас? Что значит для вас? Он ведет телешоу. Он ходит и спрашивает мнение людей. И поэтому мы будем основывать нашу герменевтику на мнениях людей. Что это важно для вас? Что это важно для вас? Что важно для вас? Друзья мои, мы не можем переносить это за кафедру. Сейчас, когда люди проповедуют, не позволяйте людям истолковывать вашу проповедь так, как они хотят. Друзья мои, мы с вами в меньшинстве, поймите, мы в меньшинстве тех, кто учатся гомилетике. Большинство той гомилетики, которую преподают в мире, это то, что создает опыт или атмосферу, чтобы Библия, если они даже будут ее использовать, означала, что это значит для вас, а не для кого-то другого. Друзья мои, нельзя найти теорию более далекую от Священного Писания. Поймите, что автор предназначал и что хотел. Это подведет нас ближе к принципу, чем к практическому применению, но об этом чуть попозже. Один из таких вот, знаете, приемчиков, которые я использую в проповеди, когда я пересматриваю свои заметки снова и снова, сейчас я проповедую книгу притчи, я все время задаю себе вопрос: что бы подумал Соломон, если бы услышал эту проповедь? Он бы согласился со мной? Или бы он встал с первого ряда и сказал: братья, сестры, это не то, что я имел в виду? Объясняем ли мы то, что подразумевал автор? Если вы скажете сегодня: ну мы не можем знать до конца, имел он в виду или нет, все, вы переступили черту. Вы утверждаете, что Библия не имеет никакого авторитета для нас сегодня. Когда Бог написал свою книгу, он не переживал о речи. Почему? Библия очень ясная, друзья мои. Библия не трудная книга для понимания. Более того, можем изучать греческий, еврейский, все экзегетические нюансы. Но моя бабушка, у которой было 8 классов образования, у нее была книга King James, она понимала ее лучше, чем большинство из нас, поверьте мне. Греческий, еврейский. Очень важны, очень важны. Знаете, используйте. Но скажу следующее. Сейчас, так как доктор Земек здесь, мой хороший друг, я смогу сказать. Первый год я изучал с ним еврейский язык со своим другом. Я помню, мы сидели в ресторане, завтракали там, и мы изучали свои материалы, и мы делали переводы. 8 человек с доктором Земеком, большая радость. Но мы делали много переводов. Помню, через 3 недели у нас был хороший вокабуляр, словарный запас. Мы хорошо понимали уже синтактику, грамматику. Мы начали переводить Бытие 1.1. Такая радость! Мы находились в тексте в начале, буквально. Бог вначале сотворил Бог небо и землю. И мы перевели это, и мой друг Джефф, у него были слезы на глазах. Это настолько было трогательным. Он перевел Бытие 1.1! Это настолько, знаете, было трогательный момент, до сих пор трогательный, когда я вспоминаю об этом. Я более плотской человек. Я открыл свой перевод и сказал: так, вначале сотворил Бог небо и землю. Что я делаю? Подождите, зачем я это переводил? Ведь в моем английском переводе все в точности. Я продолжал изучать еврейский язык, не волнуйтесь. Но, братья, истина заключается в следующем. Большинство людей в собрании вашем имеют Библию на родном языке, которую любят, которую ценят. Используйте греческий, еврейский, но не используйте его настолько много, чтобы это подрывало авторитет той потрепанной старенькой Библии, которую они приносят с собой. Никогда не говорите: я изучаю греческий, потому что не понимаю, что этот глупый перевод говорит. Постарайтесь увидеть, что подразумевал автор. Иллюстрация, которую я часто использую в классе, когда преподаю гомилетику, навыки проповеди. Моя жена сейчас в Кестейк находится. Она позволила мне приехать сюда на пасторскую конференцию. Я использую этот пример. Братья, если бы вы могли взять букет роз и отвезти моей жене, которая находится сейчас вдалеке от меня. Если вы возьмете букет роз, постучите в дверь и скажите: «Рик Холланд хотел, чтобы я привез вам этот букет роз». Она скажет: «О, большое спасибо. А что это значит, эти розы?» Ну, как вы... эти розы означают, что... Ну, наверное, потому что у вас шипы. И вы вянете, когда солнце светит. Вы пахнете хорошо утречком, как только вас срежут, но к вечеру вы уже заваниваетесь, извините. Кто определяет, что означает этот подарок? Как вы думаете? Тот, кто дает этот дар. Автор. Братья, наша задача увидеть, что хотел сказать автор. И только тогда, когда вы найдете это, тогда ваша проповедь будет неоспоримой. Второе. Она должна быть информационной. Информационной. Что я имею в виду? Эта проповедь должна предоставить достаточно информации и данных для того, чтобы люди могли понять текст и применить его в современном контексте. Друзья мои, это уже часть преподавания, как учительство. Друзья мои, год назад я работал с одним из наших студентов, который получал степень доктор служения в проповеди. И вы знаете, он повлиял на мое мышление. Когда вы смотрите на эти глаголы важные, дидаскалос, крусоу. Послушайте, главное значение термина проповеди использовано в контексте евангелизации. То, что мы делаем на этой конференции, в основном учительство, то, что вы наставление, каждое воскресенье, что вы делаете с кафедры, согласно Священному Писанию, когда вы учите. А проповедование, согласно Деяниям апостолов, это провозглашение Евангелия, это евангелизация, по большому счету. Так, что же это теперь должно заставить нас отречься от того, чем мы занимаемся? Нет, Павел всегда говорил: горе мне, если я не проповедую Евангелие. Евангелие не в каждом тексте, но Евангелие должно быть в каждой проповеди. Никогда не забывайте о Евангелии и не вставляйте его туда, где его нет. Но мы должны дать достаточную информацию в своей проповеди. И информация придет только, если вы достаточно изучали текст, если вы пастор-учитель. Помните, вы должны информировать людей о том, чего они не знают. Третье. Проповедь должна быть важна. Важная проповедь. Если это авторитетная проповедь, значит важная. Важность преподается через уместность того, что вы делаете. И важность того показывается через принцип и через практическое применение. Принцип и практическое применение делает проповедь важной для того, чтобы ее слушать и принимать во внимание. Позвольте мне отойти от своих заметок и поговорить с вами, что такое принцип и что такое практическое применение. Практическое применение — это как бы, когда вы садитесь на велосипед, и у вас есть еще два колесика, которые вас страхуют. Это важно, чтобы у нас было практическое применение, чтобы она не была оторвана от жизни. Но важнее практический принцип, который мы... Дайте я покажу вам разницу. Это похожие два слова в английском. Был у своего друга дома и видел, как ведут его дети, и они обедали мы вместе, и мы видим, что у них были какие-то проблемы. И мне было интересно посмотреть, как мой друг будет решать эту проблему с детками. И он неплохо решил эту проблему, интересно решил эту проблему. Мы уехали, но я заметил, обратите внимание, что я начал применять некоторые принципы. Я не делал то же самое, что он делал, понимаете, в чем дело? Но видя те принципы, как он применял свое понимание, это оказало на меня впечатление. Я почувствовал подходы совершенно другие. Принципы у нас были одинаковые, но почему-то я начал по-другому поступать. Друзья мои, нужно помнить, что помимо того, что мы преподаем и говорим, есть еще Дух Святой, который может применить чуть-чуть по-другому тот или иной принцип. Вы понимаете, о чем идет речь? Вы преподаете о воздержании. И вы говорите, вам нравятся булочки с корицей там в том ресторане. Итак, в следующий раз, когда вы будете кушать булочку, я хочу, чтобы вы доели одну, а вторую начали сесть и смотреть на нее. И люди сказали, вот какое прекрасное практическое применение, я могу развить воздержание, когда съем только одну булочку, а вторую не буду. Друзья мои, а как насчет того человека, которому вредно кушать это? Я не могу это есть, у меня аллергия на это неприменимо ко мне. Зачем я вообще пришел в эту церковь, чтобы услышать эту проповедь? Или, когда вы будете применять проповедь к той сестре, которая в разводе все время, как насчет других? Практическое применение – это правильно, это хорошо. Но смотрите глубже. Как мы можем показать с библейской точки зрения, с исторической точки зрения, как эту истину можно было применить к той библейской ситуации? И если мы сможем объяснить это ясно с теми историческими нюансами, в которые она прозвучала, тогда на людей будет оказано впечатление, и увидя этот принцип, они скажут, теперь я вижу, как я могу применить этот принцип. Он оказал на меня впечатление. И они не будут волноваться, как те три практических примера вы сказали, нужно применить к ним. Вы поняли, что я пытаюсь сказать? Что нельзя практическое пример говорить? Конечно же нет, нужно. Но нужно понимать, что когда вы черпаете принцип и во вселенском смысле преподаете его, он сможет оказать влияние на жизни людей, и они в своем контексте смогут его применить лучше. Они поймут, я понял, что Павел имел в виду, говоря коринфянам в том контексте. Почему? Потому что я вижу, как этот принцип в этом библейском контексте можно было применить. Поэтому Дух Святой действительно трудится в нашей жизни тех людей и нас сегодня. И они смогут найти практическое применение в своем контексте благодаря этому принципу, который они практически применяют к себе. Друзья мои, если вы сможете правильно объяснить текст, если вы покажете исторический, покажете все специфические нюансы правильно, люди поймут, как им вернуться, извините, в свой погреб, читая Слово, находясь наедине со Словом Божьим, увидеть те принципы, которые необходимы в их жизни. Их так много, не правда ли? Друзья мои, разве это не прекрасно? Мы читаем один текст, вы видите один принцип. В следующем году или в следующем месяце вы читаете, почему-то вы увидите совершенно другой принцип, который также необходим и надо применять в жизни. Друзья мои, применяйте Слово Божье аккуратно, а вот принцип показывайте людям всегда. Четвертое. Проповедь должна быть вразумляющая. Вразумление можно достигнуть, когда вы объясняете таким образом, что люди видят Слово Божье ясно и понятно. Когда они слушают вас и говорят, ага, я понял. Когда люди говорят, ага, я прочитал это раньше, но не видел то, что вы сказали. Но главное, чтобы они не сказали, я читал это раньше, но то, что ты сказал, я вижу что-то новое, но я больше никогда это не увижу, когда буду читать сам. Друзья мои, смотрите, баланс. Как сделать так, чтобы она была вразумляющей? Не повторяйте одно и то же, что уже понятно людям. Не вдалбливайте в них то, что они поняли. Иисус, Он вышел из Иерихона. Иисус, Сын Божий, Бог воплощенный. Он поднялся, Он не вниз пошел, Он из Иерихона пошел вверх. Ого-го, какая важная история. Друзья мои, люди говорят, какая прекрасная проповедь, но ничего нового мы так и не узнали. Мы могли просто прочитать дома и то же самое увидеть. Друзья мои, она должна быть вразумляющей. Можно сказать, что Иерихон находился там-то там над уровнем моря внизу, а люди думают, а вот понятно, почему сказано, что он пошел вверх, поднялся. Но если вы будете просто кричать о том, чтобы они увидели важность того, что они видели и до вас, братья, она должна быть вразумляющей. Вы не будете вразумляющим проповедником, если будете начинать проповедь в субботу, чтобы закончить к воскресенью, вы поняли, да? Нужно много трудиться, чтобы проповедь была вразумляющей. Когда вы открываете, изъясняете слово, делаете экспозицию. Пятое. Проповедь должна быть интересной. Интересной. Интерес возбуждается и сохраняется проповедью, которая привлекает к себе внимание и провоцирует мышление. Если вы хотите быть скучным, сделайте что-то другое, но не проповедуйте. Проповедь никогда не должна быть скучной. Я часто ссылался... Сегодня утром я ссылался на эту иллюстрацию. Когда мне было 18 лет, помню, я из Теннесси ехал в Калифорнию. Мы с братом посещали Великий Американский каньон. И, вы знаете, я был преисполнен. Я из Теннесси приехал. Вы знаете, для меня это было огромное, огромное переживание. Я выехал, так далеко поехал. Я увидел Великий Американский каньон. Когда я увидел его, я затаил дыхание. Я дышать не мог. Я думал, все уже. Потом мы сели на... Там такая электричка небольшая, которая едет и останавливается через каждую милю. И гид говорит: обратите внимание направо, здесь увидите камень, который называется так, там скала и так далее. Этот каньон вы увидите 3000 футов глубиной. А потом вы увидите там река Колорадо, которая протекает мимо. А я не мог понять. А я, думая про этого гида, говорил: а ты вообще тут раньше сам был? Это же изумительно! Он настолько привык, этот гид, что он был скучный. Не было никакого интереса с моей стороны слушать его. Я пытался объяснить это своим родителям, когда приехал. Я говорю: вы не можете себе представить, там было, там та ужас, там вы бы увидели, ай, там тысяча, ай, глубина, я не мог говорить. Мама сказала: Рики, не гони лошадей, остановись. Подумай, потом говори. Как доктор Ллойд Джонс однажды сказал: человек, который прожил в Альпах долгое время, он начинает не замечать могущество этих великолепных гор. Друзья мои, вы должны... Вы будете интересно говорить об этом тексте, знаете, когда? Когда будете сами заинтересованы в нем. Пожалуйста, не используйте консервированные иллюстрации, чтобы возбудить интерес. Много лет назад жил мальчик, его отец, и люди сразу: о, я слышал эту, я знаю, о, я слышал эту иллюстрацию, а потом мальчик, а потом... Друзья мои, лучший способ найти иллюстрации — читать. Если вы будете получать всю свою информацию с телевидения, то у вас не будет информации, которая не будет у всех остальных людей. Читать нужно много. Шестое. Проповедь должна быть интенсивной. Буквально. Интенсивность появляется, когда вы проповедуете со страстью. Это страстная проповедь. Мне нравится, как доктор Алекс Монтой объясняет это. Он говорит: я проповедую со страстью, потому что Слово Божье заставляет меня, потому что состояние человечества заставляет это, потому что природа и суть проповеди заслуживает этого. Но поймите, страсть, она не односторонняя. Вы понимаете, страсть — это не когда вы говорите громче. Если вы будете сильно долго и много кричать, друзья мои, если вы будете кричать только об одном, тогда ничего остальное не будет иметь важность. Подумайте о себе. Давайте подумаем о страсти в вашей жизни. Уровень страсти в вашей коммуникации. Когда ваш сын забил гол в баскетболе, вы кричите со страстью: прекрасно, великолепно. Это часть вашей личности. Но также есть и шепот, который присутствует с вами, когда вы держите руку своей жены в годовщину свадьбы, и вы говорите ей шепотом: любимая, я обожаю тебя. Смотрите, и то выражает страсть, когда вы кричите на стадионе, и это выражает страсть. Друзья мои, будьте внимательны к нюансам текста. И высокие децибелы выражения страсти и низкие — гомилетический прием. Если вы находите высшую точку и низшую точку и замечаете, что вы чаще всего выше поднимаетесь, начинайте работать над нижними стадиями. Если внизу вы, поднимайтесь вверх. Не занимайтесь театром, будьте тем, кем вы есть на самом деле. И все те инструменты, которые Господь подарил вам, используйте, чтобы передавать это через свою личность, через свой характер в своей проповеди. Седьмое. Проповедь должна быть повелительной. Проповедь, когда вы находите повелительное наклонение, которое приказывает или требует определенную реакцию. Учи этому, Павел пишет Титу, наставляй. Мы с вами не предлагаем что-то. Но помните, что вы также не командиры. Вы передаете лишь то, что повелел или скомандовал Господь. Проповедь должна найти возможность, чтобы переходить на повелительное наклонение. Не прелюбодействуй. А если вы скажете, вы знаете, это не самое лучшее, ну, не стоит. Друзья мои, может быть, не будем совершать прелюбодеяние. То ли Господь подразумевал, когда сказал «не прелюбодействуй», это не был совет. Но мы должны также делать это с благодатью, с добротою. Господень раб, он не спорит. Благодать, терпение, 2 Тимофея, 2 глава. Друзья мои, очень часто мы очень суровые, старые, такие железнобетонные. Мы повелеваем, 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 вместо того, чтобы провести людей. Провести, как пастырь ведет своих овец, к тем злачным пажитям послушания. Мы лишь гиды и пастыря. Помните, да, у пастыря, у пастуха есть посох, у которого два конца. Значит, крючок, который может подводить или подправлять. И есть острая часть, да, кончик, который можно уколоть и остановить. Можно и предписывать, и можно повелевать. Друзья мои, следующее, восьмое, невозможная проповедь. Что значит невозможная? Невозможная проповедь передает праведность, которую нельзя обрести самостоятельно без освящающей работы. Если люди смогут выполнить своими усилиями то, что вы повелеваете им, значит, мы неверные проповедники. Наша проповедь невозможна. Послушание невозможно. Оправдание, освящение невозможно без силы Божьей, дающей возможность. Следующее. Нам нужно видеть разницу между истинной переменой и переменой поведения. Мормоны изменяют поведение своих людей. Психологи обучают людей поступать иначе. Друзья мои, я взял собаку, обученную уже. Ее кинологи обучили, и она уже научилась поступать так или иначе. Мы не можем изменять людей. Мы можем изменить поведение. Мы говорим о Боге, который послал своего сына, чтобы умер за падших грешников. Наша проповедь невозможна. Она передает невозможность. Невозможная проповедь бросает вызов аудитории, чтобы быть и исполнять то, кем они не могут стать и что они не могут сделать. Мы должны напоминать про надежду. Надежду, ваши усилия и ваше послушание может вызвать Духа Святого, который будет работать над вами. Помните, когда Джон говорил про освящение? Кто это может сделать? Сделать этот труд. Мы начинаем этот труд. Мы все усилия применяем. Павел говорит, я тружусь изо всех сил. Я бегу на ристалище изо всех сил, чтобы увидеть людей совершенными во Христе. И Колоссянам 1:29. Помните, что он говорит? Я делаю это согласно Божьей силе, которая исполняет это служение во мне. Каким образом это совершается, я не знаю до конца, но мы призываем людей, чтобы они полагались, молились и полностью основывались на Духе Святом, который может изменить их, который может заставить их поступать иначе, с другими побуждениями, а не просто менять свое поведение. Несколько пунктов еще. Девятое. Проповедь с приглашением. Проповедь с приглашением. Что это значит? Вы приглашаете людей к тому, чтобы они принимали решение либо о своем освящении, или же либо о своем оправдании, приняв Иисуса Христа. Есть фраза, которую мы находим в английском языке. Это не очень хорошая фраза, и я не хочу быть неблагочестивым, сказав это, но я хочу передать то, что Павел говорил в 1 Коринфянам 9 главе. Он говорил, горе мне, когда я не проповедую Евангелие. Вы знаете, что он буквально говорит в тексте? «Будь я проклят». Буквально, «будь я проклят, если я не проповедую Евангелие». Простите за то, что я передаю буквально значение этого текста. Позвольте я дам вам совет. Братья, всегда полагайте, что в вашем присутствии находятся неверующие. Всегда полагайте, что перед вами неверующий человек. Если там только верующие, значит, слава Богу, что Евангелие будет проповедоваться. Вспомните Матфея, 7 глава. Так много людей, которые дойдут до престола Божьего, думая, что все нормально. Господи, разве мы не Твоим именем, разве мы не Тебя? А он говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Эти люди были духовными руководителями, не имея обращения к Господу. Может быть, вы настолько горды, что не можете, не умеете уже умолять людей прийти ко Христу. А Павел говорит, умоляю вас, примиритесь с Богом. Гордый человек – это лишь оратор, а вот смиренный проповедник – это умоляющий слуга. Друзья мои, это сердце Христа – искать и спасти погибшее. Взыскать и спасти погибшее. Еще одну маленькую сноску. Братья, я умоляю вас, тот человек, который вырос в баптистской церкви, я хочу сказать вам, будьте осторожны, когда вы часто используете призыв. Слишком много используете. Вы знаете, я сам призывал много. Я помню, когда я был молодой, знаете, сколько я карточек запомнил? Знаете, сколько я покаялся? Я все время хотел... Так, я перепосвящал свою жизнь Христу, в моменты страха, когда я был настолько напуган, снова и снова, снова, тысячи раз перепосвящал свою жизнь, чтобы быть уверенным, чтобы уже точно убедиться. Друзья мои, не манипулируйте людьми. Когда я впервые пришел в церковь Grace Community Church, я заметил, что сказал Джон в конце своей проповеди, иногда даже без определенной страсти. Он сказал так, братья и сестры, это все, если вы хотите поговорить с кем-то о том, как принять Иисуса Христа в свое сердце, придите в ту комнату, туда-туда. Первый раз, когда я услышал об этом, да никто не придет ко спасению, если ты будешь делать такой призыв. Ты что себе думаешь? Ты знаешь, сколько Богу надо помощи, чтобы заставить их встать и идти в ту комнату отдельную, чтобы лично с людьми говорить? Нет, ну вы подумайте себе. Друзья мои, но мы приглашаем людей к Богу при помощи истины, которая влияет на эмоции, а не эмоциями, через которых мы передадим, надеемся, истину. Будьте аккуратны с публичными призывами. И последнее. Десятое. Проповедь, которая целостная. Проповедь, которая целостная. То есть проповедь, которая целостная, это настоящая. Когда проповедь отражается и является неотъемлемой частью жизни проповедника. Он часть процесса. Он не совершенство этого принципа, но часть процесса. Вы когда-нибудь изучали текст всю неделю и в субботу? Этот текст говорил вам что-то очень важное, и вы выходите на проповедь в воскресенье, и вы понимаете, все, мне конец. Я сейчас скажу людям то, что я сам не делаю. Быть теми, кем я не являюсь. Если вы не достигли этого пункта, значит, есть проблема в процессе вашего освящения. Если это не оказывает на вас влияние, трудно будет проповедовать, друзья мои. Я не думаю, что ваша кафедра должна быть местом исповедания каждую неделю, потому что вы потеряете свое уважение к вам. Но стремитесь к святости. Проповедь без честности, проповедь без целостности в вашей жизни сделает вас лицемерами. Когда вы будете поступать не согласно тому, во что верите. Одна из главных, две главных угроз – это лицемерие и неточность. Лицемерие и неточность. Мы много говорили о точности в экзегетическом процессе передачи истины. И я строю на этом уже основании, вы это слышали. Что бы сказал Петр, если бы вы проповедовали первое послание Петра? Что скажет Павел, если вы будете проповедовать послание к Галатам? Что бы сказал Иисус, если бы вы проповедовали одну из тех историй, которые он рассказал? Друзья мои, узнайте, что подразумевал автор. Я хочу предложить пример вашему вниманию. Когда я проповедовал впервые Евангелие от Матфея, я сам ошибся и хочу поделиться им. Вы изучаете Евангелие от Матфея, вы понимаете историю рождения Христа, Иоанн Креститель, вам так нравится. Вы доходите до Матфея, 4 глава, искушение Христа, и вы проповедуете о том, как бороться с искушениями, и как бы вроде все нормально, и люди реагируют правильно. Проблема возникает в том, что Матфей и не подразумевал. Подумайте, то, о чем я проповедовал. Смотрите, Матфей, мы говорим сейчас так, значит, Иисус из колена Давидова, Матфей пишет так, он родился от девы, величие его рождения. Дальше Матфей пишет и думает, я хочу, чтобы вы поняли, что Иоанн Креститель был последним ветхозаветным пророком, предтеча. Сейчас мы переходим к этой стадии, что он приходит, Мессия, которого ждали так долго, Мессия Израиля. А затем он подумал, я слишком много говорю о христологии, надо практическая глава, да? Матфей думает, мне нужно сказать, как побороть грех. Матфея, 4 глава, подразумевалась автором не для того, чтобы люди научились, как бороться с грехом. Матфея, 4 глава, предназначена для того, чтобы сказать нам, что наш Спаситель был искушен во всем, кроме греха. Не согрешил. Друзья мои, это глупо, наверное, то, что вы слышите от меня, да? Но опять мы говорим о практическом применении и принципе. Аллилуйя, мы поем, какой прекрасный Спаситель. Мы не говорим, аллилуйя, какой прекрасный пример для своей жизни. Друзья мои, нет ничего в 4 главе относительно практического применения в наших искушениях. Подражайте Христу! Да, вы можете сделать такое применение, но опять же таки, это лишь второстепенное практическое применение этого. Не закрывайте глаза на истинную христологию этого текста. Проповедуйте текст, слово, что подразумевал автор, сказав, что сказал. Если вы сделаете это, вы дадите людям возможность увидеть принцип, и чтобы сам текст оказал влияние на них. Господин Эдвард однажды сказал, главная польза, которую можно почерпнуть из проповеди, это когда вы оставляете впечатление и отпечаток во время проповеди на людей, а не благодаря тому результату, который появится после, когда люди будут вспоминать то, что им излагалось. Что это значит? Что не нужно помнить эти проповеди? Да, Эдвард сам отпечатал проповеди, чтобы люди запоминали. Заметьте, то, что он пытался сказать. Мартин Ллойд-Джонс настолько верил в этот пункт, что он никогда не желал, чтобы его записывали на аудио, потому что он хотел, чтобы проповедь имеет главное значение в тот конкретный момент проповеди. Я благодарю Бога за то, что все-таки его уговорили, и сегодня у нас есть записи его прекрасных проповедей, но что-то очень уникальное происходит в момент из произнесения проповеди, когда люди слышат ваше, видят ваше руководство, слышат вашу страсть, видят вашу одаренность, видят ваше изучение, вашу экзегетику, ваш опыт, и все это, как Филлис Брукс говорит, отражается в тот момент в тех словах, которые Господь предопределил конкретно для этого месяца, для этой недели, для этого дня и для этого часа. И люди, покидая церковь, говорят, какой великий у нас Бог, какой великий у нас Бог, какое прекрасное Евангелие, какая благая весть предлагается нам благодаря Христу. Десять лет вы проповедуете. Представьте себе, кто-то 10 лет приходил к вам в дом в смирении и честно. Вы задаете вопрос, чему вы научились за 10 лет моей проповеди? Я уверен, что они вам не напомнят какие-то планы проповеди, может быть, вспомнят какую-то иллюстрацию, но они, скорее всего, скажут, верили ли вы в своей жизни или нет, что эта книга была абсолютным источником авторитета и истины, которую вы объясняли верно, каждую неделю. Понимают ли люди в нашей церкви, что мы ценим эту книгу как божественное, живое и действенное слово? Что слова делают? Слова передают значение, информацию. Господь оставил для нас, мне так нравится, что Он заморозил это в этом культурном контексте, историческом контексте, Он заморозил это в трех разных языках, Он заморозил это. В каком смысле? Что дал нам книгу? Разве вы не рады, что это книга, а не видео? Почему? Потому что видео оставляет очень много шансов интерпретировать по-разному. Вы можете объяснять что-то при помощи слов, но Бог знал точно, когда записал свое откровение при помощи слов. Даже Петр сказал, он пережил живого воскресшего Христа. Он говорит, я видел Его, когда Он преобразился передо мной. Я видел Бога воплощенного, живое Слово. И после всего этого он говорит, мы имеем сегодня более превосходное слово, говоря о Писании. Говоря о Писании, вы поняли, что он пытался сказать о ценности именно записанного Слова Божьего? Люди в вашей церкви должны видеть в вас человека, который обожает Писание. И всегда видит то, что подразумевал автор. Отче, помоги нам провозглашать Слово и проповедовать так точно, чтобы отражать Твою истину. И дай нам благодать, чтобы мы видели себя в моменте проповеди, о чем писал Эдвардс, чтобы те 30, 40, 60 минут, когда мы проповедуем, чтобы люди слышали и чувствовали себя между небом и землей, взирая только на Тебя, живого Спасителя, и видя себя в своем грехе, от которого они должны в Твоем присутствии и при Твоей помощи раскаиваться. Я так благодарен, Боже, за этих братьев. Ободри их. Когда они ободряют друг друга, когда они получают ободрение на этих семинарах, когда они общаются и сталкиваются с Твоей истиной, помоги им научиться видеть те принципы, которые найдут применение в своей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.